Предварительный сговор. Я зашел. Это заключалось в том, что я закрыл смотровое окошко, и в следующий миг возник на экране весь. «Имею честь», — сняв фуражку, я слегка звякнул шпорой на ботфорте, — «не пропадать же добру». «Ох, какой вы байронический!» — улыбнулась Маруха. «Даже лучше, чем в каталоге». «А вы, сударыня, меня по каталогу выбирали? А как же еще? У меня слабость на грозных, усатых и байронических мужчин». Я потратил долю секунды, чтобы выяснить в сети все возможные значения термина «байронизм». Неожиданная оценка. Да, так меня еще не называли. Наверное, уголовный элемент с этим выражением не знаком. «Мой внешний вид всего лишь соответствует сфере моей деятельности», — сказал я сухо. «Его задача — внушать людям уважение к закону и его служителям». «Уже внушили», — кивнула Маруха. «Вся дрожу, трепещу и теку». Я подумал, что раз уж она так хочет байронизму, их есть у меня, и мои губы искривила презрительно горькая усмешка. «Как я понимаю, сударыня, я теперь у вас на побегушках?» «Именно. Работать мы будем плотно и много, поэтому предлагаю перейти на «ты». «Как скажете, сударыня». «И не надо, сударыня, не надо. Называй меня Мара. Это, кстати, настоящее имя». Она говорила правду. «Хоть по договору я и не могу назвать ее имя сам, повторить ее слова и признать их правоту могу вполне». «Хорошо, Мара», — сказал я, — «но вот насчет «ты» мне, человеку старых правил, не просто будет так сразу. А ты попробуй прямо сейчас. Скажи: Мара, какая ты славная, и улыбнись». «Мара», — повторил я, сделав такое лицо, словно у меня был полный рот дроби. «Какая ты славная!» На ее лице промелькнула тень недовольства. Я на всякий случай свернул байронизм в незаметный коврик и солнечно улыбнулся. «Отлично, Порфирий!» — улыбнулась она в ответ. «Чем мы будем заниматься, ты представляешь?»
«Арт-рынком?»
«Да». «Ты знаешь что-нибудь про искусство, особенно современное?»
«Современное — это за какой примерно период?»
«Ну, скажем, за последнюю сотню-полторы лет».
«Честно говоря, нет», — ответил я. «Но могу в любой момент все выяснить.
Я тебе лучше сама расскажу, чтобы ты знал, как это вижу я. Присядь, это надолго. А то неловко говорить, когда перед тобой стоят». Я спроецировал на экран свой вид за рабочим столом. Она с иронией покосилась на портрет государя, но не сказала ничего. «Умная. Итак, Порфирий, слушай. Современное искусство нельзя определить, его можно только описать. В зависимости от наших целей описание может быть очень разным. Я не буду уходить в теорию, а попытаюсь объяснить, что это такое для меня лично». Я изобразил на лице крайнее напряжение мысли. «Я вижу искусство как некое поле событий, на одном полюсе которого веселые заговоры бесшабашной молодежи с целью развести серьезный мир на ха-ха, о-хо-хо и немного денег, а на другом — бизнес-проекты профессиональных промывателей мозгов, пытающихся имитировать новые инвестиционные инструменты». Я начал водить пером по листу бумаги, как бы делая заметки. Во время допроса это помогает людям сосредоточиться. «Первый полюс, где безбашенная молодежь, почти всегда симпатичен. Второй, где ушлый бизнес, почти всегда отвратителен. Кроме тех случаев, конечно, когда он гомерически смешон, что бывает довольно часто. Но при этом стратегия и цель, собравшейся на первом полюсе молодежи, обычно сводится к тому, чтобы постепенно пробиться на второй полюс и занять его. А стратегия занявших второй полюс старперов заключается в том, чтобы как можно дольше сохранять над ним контроль. Я кивнул и нарисовал на своем листе невидимого амура с луком. Зря. «Значит, сутривал лук, ебошили», — сработал мой ассоциативный контур. «В этот айфак Порфирий Петрович вас, скорее всего, не позовут». «Занимательно то», — продолжала Мара, — «что многое случайно сбаценное на первом полюсе со временем становится куда более серьезным инвестиционным инструментом, чем специально и старательно созданное на втором. Оно же впоследствии входит в канон. Поэтому второй полюс изо всех сил пытается мимикрировать под первый, а первый под второй. Вот эта сложная динамика взаимного проникновения и маскировки и есть живая жизнь современного искусства, а также его суть, стержень и тайный дневник. Ты понял?»
«Понял», — сказал я. «Чего тут понимать-то?»
«Тогда у тебя должен возникнуть вопрос».
«У меня?»
— Да, — ответила Мара, — если ты действительно понял.
Я не стал, конечно, объяснять, что применительно ко мне выражение «понял» — чистая фигура речи, означает примерно следующее. Проанализировал лингвистический материал, выделил смысловые ядра и приступил к генерированию связанных реплик, поддерживающих видимость диалога. Такое не способствует доверительности. Вместо этого я глупо моргнул пару раз и спросил: «Какой вопрос?»
«Такой», — сказала Мара. «Кто дает санкцию?»
«Прокурор?»
Мара засмеялась. «В мире искусства, Порфирий, медведь не прокурор, чтоб ты знал».
«Хорошо», — сказал я. «Тогда какую санкцию?»
«Сейчас я объясню на примере из моей монографии. Вот смотри, конец прошлого века. Туннельный соцреализм, как мы сегодня классифицируем. Советский Союз при последнем издыхании. Молодой и модный питерский художник в компании друзей, обкуривших травы, подходит к помойке, вынимает из нее какую-то блестящую железяку, то ли велосипедный руль, то ли коленчатый вал, поднимает ее над головой и заявляет: «Чуваки, наспор! Завтра я продам вот эту хероебину в фирме за 10 000 долларов. Тогда ходили доллары. И продает. Вопрос заключается вот в чем. Кто и когда дал санкцию считать эту хероёбину объектом искусства, стоящим 10 000?
«Художник», — предположил я.
«Нет, вряд ли. Тогда все художниками работали бы. Наверное, тот, кто купил».
«Вот именно!» — подняла Маруха палец. «Какой ты молодец! Зришь в корень. Тот, кто купил. Потому что без него мы увидим вокруг этого художника только толпу голодных кураторов вроде меня. Одни будут орать, что это не искусство, а просто железка с помойки, другие, что это искусство именно по той причине, что это просто железка с помойки. Еще будут вопить, что художник извращенец, ему платят другие богатые извращенцы, непременно скажут, что ЦРУ во время так называемой перестройки инвестировала в нонконформистские антисоветские тренды, чтобы поднять их социальный ранг среди молодежи, а конечной целью был развал СССР, поэтому разным придуркам платили по 10 штук за железку с помойки. В общем, скажут много чего, будь уверен. В каждом из этих утверждений, возможно, будет доля правды. Но до акта продажи все это было просто трепом. А после него стало рефлексией по поводу совершившегося факта культуры. Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает или не дает «Das Kapital». И только он один.
но перед этим художнику должны дать формальную санкцию те, кто выступает посредником между искусством и капиталом. Люди вроде меня. Арт-элита, решающая считать железку с помойки искусством или нет.
«Но так было всегда», — сказал я.
«В смысле, с искусством и капиталом. Рембрандт там, Тициан какой-нибудь. Их картины покупали, поэтому они могли рисовать еще и еще».
«Так, но не совсем», — ответила Мара. «Когда дикарь рисовал бизона на стене пещеры, зверя узнавали охотники и делились с художником мясом. Когда Рембрандт или Тициан показывали свою картину возможным покупателям, вокруг не было кураторов. Каждый монарх или богатый купец сам был искусствоведом. Ценность объекта определялась непосредственным впечатлением, которое он производил на клиента, готового платить. Покупатель видел удивительно похожего на себя человека на портрете или женщину в таких же розовых целлюлитных складках, как у его жены. Это было чудо. Оно удивляло и не нуждалось в комментариях, и молва расходилась именно об этом чуде. Искусство мгновенно и без усилий репрезентировало не только свой объект, но и себя в качестве медиума, прямо в живом акте чужого восприятия. Ему не нужна была искусствоведческая путевка в жизнь, понимаешь? Я неуверенно кивнул. Современное искусство, если говорить широко, начинается там, где кончается естественность и наглядность, и появляется необходимость в нас и нашей санкции. Последние полторы сотни лет искусство главным образом занимается репрезентацией того, что не является непосредственно ощутимым, поэтому искусство нуждается в репрезентации само. Понял? Смутно. Лучше я гляну в сети. И...
Не надо. Ты там всякого говна наберешься. Слушай меня. Я все объясню просто и по делу. Если к художнику, работающему в новой парадигме, приходит покупатель, он видит на холсте не свою рожу, знакомую по зеркалу, или целлюлитные складки, знакомые по жене. Он видит там...
Мара на секунду задумалась.
«Ну, навскидку, большой оранжевый кирпич, под ним красный кирпич, а ниже желтый кирпич. Только называться это будет не светофор в тумане, как сказала бы какая-нибудь простая душа, а orange, red, yellow. И когда покупателю скажут, что этот светофор в тумане стоит 80 миллионов, жизненно необходимо, чтобы несколько серьезных, известных и уважаемых людей, стоящих вокруг картины, кивнули головами, потому что на свои чувства и мысли покупатель в новой культурной ситуации рассчитывать не может. Арт-истеблишмент дает санкцию. И это очень серьезно, поскольку она означает, что продаваемую работу, если надо, примут назад примерно за те же деньги.
«Точно примут?» — спросил я.
Мара кивнула. «С картиной, про которую я говорю, это происходило уже много раз. Ей больше 100 лет».
«А как возникает эта санкция?»
Мара засмеялась. «Этот вопрос уже не на 80, а на 100 миллионов. Люди тратят жизнь, чтобы эту санкцию получить, и сами до конца не понимают. Санкция возникает в результате броуновского движения, вовлеченных в современное искусство умов и воль вокруг инвестиционного капитала, которому, естественно, принадлежит последнее слово. Но если тебе нужен короткий и простой ответ, можно сказать так. Сегодняшнее искусство — это заговор. Этот заговор и является источником санкций».
«Не вполне юридический термин», — ответил я. «Может, лучше сказать предварительный сговор?»
«Сказать можно как угодно, Порфирий, но у искусствоведческих терминов должна быть такая же санкция капитала, как у холста с тремя разноцветными кирпичами. Только тогда они начинают что-то значить и заслуживают, чтобы мы покопались в их многочисленных возможных смыслах. Про заговор искусства сказал Сартр, и это, кстати, одно из немногих ясных высказываний в его жизни. Сартра дорого купили, поэтому, когда я повторяю эти слова за ним, я прячусь за выписанной на него санкцией и выгляжу серьезно. А когда Порфирий Петрович говорит про предварительный сговор, это отдает мусарни, sorry for my French, и повторять такое за ним никто не будет.
— Ты только что повторила, — сказал я.
— Да, в учебных целях. Но в монографию я этого не вставлю, а дедушка Сартра вполне. Потому что единственный способ заручиться санкцией на мою монографию — это склеить ее из санкций, уже выданных ранее под другие проекты. Вот так заговор искусства поддерживает сам себя. И все остальные заговоры тоже.
— Прямо ложе карбонариев, — сказал я.
— Ну, если тебе так понятнее, пожалуйста, — улыбнулась Мара. — Любое творческое действие, настроенного на выживание современного художника, — это просьба принять его в заговорщики, а все его работы, набранные разными шрифтами заявления на прием. По этой скользкой и зловонной тропинке веселая молодежь с первого полюса искусства, теряя волосы и зубы, придет в омерзительную клаку второго. Доходит, кстати, один из тысячи, остальные спиваются и старчиваются. На первом полюсе распускаются новые цветы. Год или два согревают нас своей трогательной глупостью, потом тускнеют, опадают и отбывают в тот же путь. Так было 100 лет назад, Порфирий, и так будет очень долго. Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор.
«Кого и с кем?» — спросил я.
«А вот это, понятно, не всегда. И участникам сговора часто приходится импровизировать. Можно сказать, что из этой неясности и рождается новизна и свежесть».
«Ага», — сказал я и подкрутил ус. «А почему кто-то один, кто разбирается в современном искусстве, но не участвует в заговоре, не выступит с разоблачением?»
Мара засмеялась. «Ты не понял самого главного, Порфирий».
«Чего?»
«Разбираться в современном искусстве, не участвуя в его заговоре, нельзя, потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидят хаоса, сердце ощутит тоску и обман. Но если участвовать в заговоре, обман станет игрой, ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он Чичиков. Он играет, и стул, на который он опирается, становится тройкой. Во всяком случае, для критика, который в доле. Понимаешь?»
«Примерно», — ответил я. «Не скажу, что глубоко, но разговор поддержать смогу».
«Теперь, Порфирий, у тебя должен возникнуть другой вопрос».
«Какой?»
«Зачем я тебе все это объясняю?»
«Да», — повторил я, — «действительно». «Зачем?»
«Затем, — сказала Мара, — чтоб тебя не удивило то, что ты увидишь, когда мы начнем работать. Ты будешь иметь дело с весьма дорогими объектами, и тебе может показаться странным, что электронная копия или видеоинсталляция, которую может сделать из этого открытого культурного материала кто угодно, считается уникальным предметом искусства и продается за бешеные деньги. Но это, поверь, та же ситуация, что и с картиной Orange, Red, Yellow. Если, глядя на нее, ты видишь перед собой светофор в тумане, ты профан. Как бы убедительно твои рассуждения не звучали для других профанов. Запомни главное. Объекты искусства, с которыми ты будешь иметь дело, не нуждаются в твоей санкции. А санкция арт-сообщества у них уже есть. В какой именно форме была выдана эта санкция.
«Порфирий», — вздохнула Мара, — «какой же ты невнимательный! В той форме, что их купили!»
«А экспертизу они перед этим прошли?» — спросил я подозрительно. «Акт экспертизы есть?»
Мара улыбнулась. «Экспертиза во всех случаях очень серьезная. Она проведена самой авторитетной инстанцией, какая только существует в современном мире. Этот источник, однако, не рекламирует себя, и тебе про него знать ни к чему».
«Так», — сказал я, — «картина понемногу складывается. И что это за дорогие объекты искусства?»
«Гипс», — ответила Мара.
«Вот здесь». Она и произнесла это слово впервые. «Именно здесь».